Что 2 года назад вот вас, скажем так, уволняли. 2 года спустя, именно почему сейчас, именно откровенно, публично вы обсуждаете вот эти актуальные темы? Почему не 2 года назад вот вы не возникли вот такие вопросы? Или до этого? Почему именно сейчас, 2 года спустя?
Почему через 2 года? За эти годы я не молчал, я тоже работал, но всем объясняли, всем посылали бумаги. Кто-то хотел реагировать, кто-то боялся, кто-то не хотел, скажем так, подключаться к этим вопросам. Параллельно я шел со своими уголовными делами, которые в итоге закрылись. Даже то, что они мне нарисовали в 2014 году, я потом уехал на пару месяцев по своим личным делам. И, скажем так, с 2015 года опять мы начали воевать. С организованной преступностью не работаю через Facebook. Кто бы мне поверил еще в 2014 году, что произошло. Все документы засекречены, и просто они их не вытаскивают, потому что это для них проблема, для очень многих проблема.
Я вас правильно понял, что вот именно у вас есть, скажем так, доклад, что именно господин
Да, Плохотнюк, Влад
Плохотнюк,
Плохотнюк.
что он лично получил часть вот красного денег или ему выгодно в каком-то плане. А когда именно вы все-таки узнали, что действительно
Мы
это
давно
факт?
это знали. Это была всегда оперативная информация.
Но когда именно вот?
Еще 2014 года. Потому что он один из бенефициаров, он основной бенефициар финальных потоков данных денег, да? И плюс остальные, которые, скажем так, имели меньшую часть. Это первый эшелон, если мы говорим про бенефициаров. Потому что в итоге второй бенефициар основной это был Влад Филат, который сейчас просто из-за того, что был такой ажиотаж и начали уже появляться бумаги в прессе, там. То есть начался ажиотаж, и народ начал как бы задавать себе вопросы. Он решил сдать это Влада Филата. Там есть и Елен Шор, второй этап. То есть эта конструкция очень сложная, комплексная. И мы не будем формулировать все детали, но я хочу сформулировать еще один момент, что координатом данной схемы являлся Сергей Ералов. Он является также приближенным по финансовым вопросам Владимира Плохотнюка и в совете, политическом совете одной из партий, где входит Демократическая партия, где входит премьер-министр, первым замом председателя данной партии Владимир Плохотнюк. Вот вам взаимосвязь. Объясняя все этапы, все этой сложной конструкции, да, вы увидите, что в принципе участвовали в этих хищениях валютных резервов по сути все. Основным бенефициаром надо брать первый эшелон, второй эшелон из госструктур, государственных структур и, соответственно, до исполнителей, которые, скажем так, не то, что не предпринимали, а многие даже не понимали, что происходит. Я это понял еще тогда, когда я был в этой комиссии, когда было доказано еще в 2013 году, когда одна из групп финансовых захотела через мошеннические схемы 23% из 56, которые была акцией государства, чтобы они чувствовали себя комфортно. Комфортно в каком смысле? Чтобы потрошить банковскую систему. Потому что самый большой системный банк, Банк Оди Экономи, Сбербанк, Сберегательный банк Молдова, использовалась как платформа для потрошение банковской системы. Чтобы данная система работала, надо было объединить весь банковский сектор. В основном это работало 70% синхронно. Синхронно работали все системные банки. Это Виктория Банк, Молдинком Банк, Агробанк и Банк Оди Экономи, вот эти были синхронными банками. И еще вокруг них крутилось еще 2 банка, Банка Сучала и Унибанк, которые, скажем так, они были карманными, маленькими банками, но через них выводились части денег куда? В Россию. Часть денег через разные подставные фирмы. Потрошение в чем виде, в каком виде? То есть межбанковские платежи, которые, скажем так, чисто оформлялись на бумагах на конец месяца, без того, чтобы приходили какие-то процентные ставки за это, и это наводило на очень нехорошие мысли. Если я тебе одолжил какую-то сумму в другой банк за границей, да, например, в Россию трем банкам, должны возвращаться с какими-то процентными ставками, да? То есть делается бизнес. Остальное уходило, скажем так, на подставные фирмы в виде токсичных кредитов, а залоги были очень несомнительного свойства, начиная от поручительств фиктивных из-за границы, которые никто, скажем так, за короткое время не мог проверить, или там какие-то залоги, которые, скажем так, завышены по нереальной стоимости. Если, скажем так, говорить об эмиссии, я вернусь к 2013 году, когда началось на рынке ценных бумаг формирование психологической цены, то есть на рынке ценных бумаг одна акция Сбербанка, она где-то варьировала 50 лей. И чтобы сформировать цену, они опустили ее до 14 лей. Государство решило сделать эмиссию на 16 миллионов акций, там дополнительно там 16 миллионов акций на 80 миллионов лей, что примерно это 50 миллионов долларов. И это как раз была сумма, которую купили, то есть эта финансовая группа купила этот пакет акций 23% из 56. Это как раз та сумма, которая была нужна им. Объясняю почему. Потому что эти 50 миллионов были взяты как кредит из того же Сбербанка через одну молдавскую компанию в системе информационной интеграции, которая прошла через 5-6 финансовых офшорных компаний и вернулась обратно в сберегательный банк, и ими купили вот эти 23%. Суть в чем? Что, с одной стороны, государство как бы проголосовало, как мажоритарный акционер, давайте мы сделаем эмиссию акций на эту сумму, а в эмиссии не участвовало. Нонсенс. Это для того, чтобы, скажем так, видно четко, что, пожалуйста, покупайте. Была тогда идея, я предложил новую идею, чтобы через подконтрольного брокера, это называется спецоперация, которая должна была, скажем так, приостановить эту схему. Я запросил 20 миллионов лей для того, чтобы, скажем так, участвовать в формировании психологической цены этой акции, когда с 50 лей должны были уменьшить до 14. Я просто хотел одну акцию, то есть запрос, что за одну акцию сберегательного банка я покупаю за 2000-3000 лей. Это бы сбило бы их с толку и разрушило бы ее конструкцию.
И что случилось в конце концов?
В конце концов мне сказали, что, скажем, руководство сказало, что Министерство финансов не имеет данных финансов.
Ну вот это следующий вопрос хотел вот именно задать. Вот, вы говорили о том, что был именно конкретный лиц, который вот сделал препятствие вот вашей работы, вашей расследования. А кто они были? Вы сейчас сказали в Минфине, что это не имел права.
Первый, кто заговорил обо мне, чтобы, скажем так, уволить меня или отстранить от должности, да, это было еще 3 августа 2012 год, когда еще тогда премьер-министр Влад Филат на одном из заседаний Министерства финансов. Первое пожелание, чтобы его убрать, потому что вы понимаете, что мои, скажем так, профессиональные связи, личные связи, сформировавшиеся с 97 года по какой-то за этот весь период, им, скажем так, не нравилось. И то, что другие могли сделать, скажем так, за какой-то более длительный период, ну, получить ответы на какие-то запросы, какую-то информацию, я мог получить, скажем так, в короткие, очень короткие сроки, используя даже мои личные связи. Есть негласное такое, нужно помочь. То есть официально все красиво, просто по закону, просто чтобы ускорить получение данной информации. И даже могу объяснить, почему мы в кратчайшие сроки доказали, что покупка этих 23%, которые акции, которые случилось в июне 2013 года, когда сделали эту эмиссию, я получил, что все, то есть даже молдавская фирма системы информационной интеграции, даже те офшорные компании Splot и тому подобное, которые есть в отчетах, принадлежали Илону Шору. Почему? Потому что все счета за границей в Латвии и в Новой Зеландии, представителем этих офшорных компаний является Ион Кожикару. Это молдавский гражданин 13 декабря 1951 года. И вот за этот очень короткий время мы это доказали, и очень многим это не понравилось. Потому что и вот началось, скажем так, более такая массивная атака информационная на меня лично, на моих некоторых родственников. И были и уголовные дела открыты, были и провокации, было всего. Ну и последнее, что случилось, это случилось то, что когда я сделал отчет о... Самый большой отчет, мы его, скажем так, между нами называем молдавским кролом, еще в конце 2013 года, где там было расписано, что все системные банки работают синхронно. Это получалось, что, имея за основу платформу, чтобы дойти до валютных резервов Нацбанка Молдова, они сделали в три этапа, я вам объясню сейчас. То есть работали системно все молдавские банки, за платформу взяли сберегательный банк, это банк Асучала, это карманный банк, и еще один карманный банк Унибанк. Как они дошли до валютных резервов Нацбанка? Это произошло, скажем так, в три этапа. Изначально никто не хотел воровать эти валютные резервы Национального банка, а хотели, скажем так, администрировать их молдавскими банками, которые стоят разные финансовые группы местные, чтобы администрировать валютные резервы Нацбанка. Вы понимаете, что по аксиоме это невозможно, потому что когда приходит МВФ или Всемирный банк и хочет, скажем так, инвестировать, делать займы государству, Нацбанку, Министерству финансов, конечно, они делают свой аудит и, конечно, они смотрят, чтобы были исполнены соответствующие параметры, которые международные параметры, ну, это технический вопрос. Поэтому с 2012 года до сегодняшнего дня любыми способами никто не хотел подписывать с МВФ соглашение. Mm-hmm. Потому что, вы понимаете, что-то, по сути, не было возможно реализовать. Они бы это увидели. Поговорим о этапах. Первый этап, то есть выиграли, получили, скажем так, контроль над банком «Ди экономии». Зашли в руководство банка, чувствовали себя удобно и начали выдавать токсичные кредиты, то есть потрошение банковской системы. Обанкротили и банк Асучала через разные схемы, комбинации. Унибанк, тоже карманный банк, его тоже как бы обанкротили. Сейчас они все три эти банка находятся под специальным надзором. Второй этап, скажем так, чтобы дойти до валютных резервов Нацбанка, произошло, то есть зашли в банк, потрошение банковского сектора, и третий этап, когда подписал Юрий Лянков, тогдашний премьер-министр, секретное соглашение. И 13 ноября 2014 года, когда он подписал данное решение, чтобы, скажем так, заем у Национального банка валютных резервов, чтобы помочь этим банкам, которые уже были пустыми, на 9,5 миллиардов лей, это молдавских лей. Где-то за 5-6 дней до получения данного, до подписания данного, данного документа, да, системные банки почему-то все свои свободные деньги на своих счетах положили в пустой банк, что это ненормально. То есть сделали межбанковские платежи, которые еще следственным органам надо разобраться. Это второй этап. И получилось, что когда эти валютные резервы, это валютные резервы 9,5 миллиардов лей попали в эти три банка, они по сути с 25 ноября по 29 ноября 2014 года они просто испарились. Через разные офшоры, компании молдавские и гарантом этих сумм была даже одна компания из Великобритании, да, кажется, в округе, кажется, из Великобритании, Fortuna United. И это был первый транш, который дали, и второй транш, когда уже поменяли премьер-министра, другой премьер-министр, это был Габурич, он подписал еще на 5,3 миллиарда лей молдавских, тоже помощь данным банкам. То есть пошла как карусель. Недавно вот появилась информация, что председатель новой партии Владимир Воронин сказал, что премьер-министр Габурич в то время, после подписания 5,3 миллиарда, должен был подписать еще одно соглашение секретно на 7,5. То есть, из-за возмущения народа уже люди уже начали понимать многие вещи, да, в 2015 году начались массивные протесты, и этого не случилось. Эта информация хотя была закрытой, мы об ней узнали, скажем так, недавно, потому что это принимается очень в узких кругах.
Правительство?
В правительстве и наверху там, кто, скажем так, на политическом уровне.
Хотел вот именно задать такой вопрос. Вот много говорят, вот, скажем, российской вот связи с этими деньгами, то есть участвуют вот какие-то люди именно из Москвы, которые вот занимаются вот такими вопросами, вот и активно участвовали в краже вот денег.
Ну,
что можешь сказать именно об этом?
В этом плане часть денег, скажем так, где-то 3 миллиарда лей на 1 ноября 2014 года они ушли три российские банка. Это Промстройбанк, это Газпромбанк и Альфбанк. То есть где-то 3 миллиарда молдавских лей. Дальше я не знаю ситуацию, да, я говорю про ситуацию до 1 ноября 2014 года. Эти деньги просто оформлялись как межбанковские платежи, которые одалживали на короткие периоды времени. Но они не возвращались, чисто оформлялись по бумагам. То есть без возвращения процентных ставок, чтобы получать какие-то дивиденды. Вот это направление, это во-первых. И во-вторых, тут еще надо разобраться, скажем так, откуда пришла эта формула. Хотя у нас был координатор данной схемы, да, но...
Это кто именно?
Сергей Иралов. Сергей Иралов. Но за ними стоят очень влиятельные люди, начиная от политических людей в Молдове и кончая, откуда пришла эта схема. По сути, на сегодняшний день у нас такая, скажем так, неразбериха, то есть в обществе чувствуется массивное недовольство, и по сути из страны успеха, которые все говорили, что мы в восточном партнерстве являемся страной успеха, в итоге в одночасье мы стали чуть не бомбой замедленного действия. То есть Все шли инвестиции с Евросоюза, Соединенных Штатов, со Швеции много работали, Франция, Германия. И в одночасье как бы непонятно, куда делись все эти инвестиции. Все думали, что мы вот будем интегрироваться в Евросоюз. А в итоге у нас получилось, что люди остались разочарованы, что вот эти инвестировали, и у нас даже стали хуже жить, чем было раньше.
Ну, имеется в виду, что есть какой-то политический вот подтекст?
Да, я его чувствую.
С стороны Москвы именно? Или...
Официально их не можно сказать, что вот со стороны Москвы. Но в том, что они выигрывают, это да. По сути, люди разочарованы в том, что все говорили, что мы идем в Евросоюз, вот вам инвестиции, вот вам финансовые денежные средства, а в итоге у нас стало хуже, чем было до, скажем так, подписания соглашения о евроинтеграции.
Вы сказали, что вы все-таки готовы участвовать в уголовном деле в Молдове, ну, в качестве вот свидетеля в каком-то плане. Я правильно понял?
Я, скажем так, за то, чтобы создали международную группу, да, по расследованию кражи миллиарда.
Нет доверия у вас вот в системе справедливости именно в Молдове, вот, чтобы его исследовать? Вот.
Не, они, во-первых, неправильно исследуют, это мое личное мнение. И, во-первых, в одиночку они не смогут это, скажем так, сделать такое масштабное расследование.
А почему?
Потому что здесь завязано очень много американских, британских, прибалтийских компаний. И тут, скажем так, нужно очень быстро реагировать на многие вещи. И так много времени потеряно. Новой Зеландии, компании с Новой Зеландии, что там происходит с этими компаниями? Еще открыты или закрыты, или кто-то там хочет их... Я даже, как вам объяснить... Технически могу объяснить некоторые вещи, что может, многие компании сейчас будут менять своих учредителей и просто их отправлять с Новой Зеландии, например, поменять администратора в Белизе, с Белиза, например, Вирджинские острова и тому подобное, чтобы запутать. Потому что нужно комплексные операции и быстро, а не просто посылать, скажем так, запросы и ждать, пока они придут. Это, скажем так... затянет очень на много времени данное расследование. Но время работает в их пользу.
А вы не боитесь именно вот за вашей личной своей вот безопасности личной, или родственников, семьи?
Ну, есть вопросы, но я думаю, что я вырулю эту ситуацию. Есть вопросы, конечно. Потому что... Но они не возникли ни сегодня, ни вчера. Они возникли еще тогда, когда появились эти бумаги в 2013 году, основные, потому что я им ломал всю конструкцию. Поэтому они пошли по пути, который они пошли. Открыть уголовные дела, открывать через, то есть через прессу, начиная с моей дискредитации и тому подобное. Ну, это закончилось. Оно началось, скажем так, с недавнего времени, после моего выступления, это было когда 3-го, кажется, июля, да? Первое мое официальное, скажем так, выступление у программы «Мораль», началось более такое массивное массивное наступление по всем фронтам на меня, на родственников и тому подобное. Конечно, они хотят и ждут, как бы это разрулить. Но они настолько все так запутали, что они не знают, как это разруливать. Потому что до сегодняшнего дня внешнее финансирование с МВФ приостановлено. Министерство финансов кредитуется у частных банков, которые, скажем так, прямо и косвенно участвовали в краже миллиарда. Самое интересное, что подводим большие проценты, до 25%, если я не ошибаюсь. И в один прекрасный день вот эта, скажем так, карусель должна остановиться. Там осталось, скажем так, валютные резервы, которые хотели провести через парламент и не приостановили пока что, потому что народ начал возмущаться, и это начнутся очень массивные протесты, что Молдове это не надо. И плюс к этому Министерство финансов в один прекрасный день не сможет финансировать социальные программы, потому что в один прекрасный день частные банки скажут, что начинают возвращать мои кредиты с соответствующими процентами, которые, по сути, должны были идти откуда? С внешних инвесторов, которые получали кредиты по преференциальным, скажем так, процентным ставкам 3-4%. Вот такая ситуация. И на сегодняшний день пока решений не нашли. Но ситуация очень взрывоопасная, скажем так.
А в Вашингтоне были какие-то встречи с высокопоставленными чиновниками в правительстве американского?
Были, но я не хочу, скажем так, оглашать на сегодняшний день, потому что они в процессе...
Не, но сам факт, что вы встретились с представителями американского правительства.
Ну да, да, да. Контакты есть, и мы работаем над обоюдным сотрудничеством, скажем так.
А когда вы вернетесь?
Ну, я надеюсь, в течение 50 дней, чтобы...
Вы здесь именно будете, в Европе, и потом...
Ну, я хочу, как бы, не только в Соединенных Штатах объяснить, что у нас происходит. Я надеюсь, что у меня получится и в Евросоюзе иметь пару встреч, используя, скажем так, мои личные связи, официальные связи, чтобы давние мои друзья, сегодняшние мои друзья, чтобы... помогли мне объяснить, что произошло и что происходит в Республике Молдова.
Знаете, я хотел вот задать вот такой следующий вопрос. Мы занимаемся вот этим вопросом, связанным с так называемым Магнитским делом. Вы в курсе, что кто был Магнитский? Вот, и,
да, я в курсе.
Что якобы там были деньги, которые вот через вот в молдавской банковской сфере вот отмывали.
Да, я в курсе, я занимался этим вопросом. В наши обязанности входило, скажем так, собирание информации. Мы не имеем права открывать уголовные дела, мы собираем информацию, посылаем следствию или, скажем так, прокуратуру, Генеральную прокуратуру. Да, есть данная информация. Есть даже уголовное дело в Молдове открыто по этому факту в 2012 году. Mm-hmm. Оно также проходило через Банк де экономии еще в 2008, конец 2007-2008 год.
Да, есть сам факт.
Многие говорят, что это политический вопрос. У нас как бы шел транзит, сумма, скажем так, которая прошла через нас, через данные банки, через два молдавские предприятия. Буникон Импекс и Ленастком. Mm-hmm. Прошло 11,5 миллиардов российских рублей. И сейчас по второй компании. Сейчас посмотрю.
Ну, это не очень важно.
Да. Да, деньги ушли дальше на прибалтийские банки. Прибалтийские. Потом они прошлись по разным офшорным компаниям. Мы работали с представительством Латвии, то есть ФАЮ Латвии, служба по борьбе с отмыванием денег Латвии, с служба по борьбе с отмыванием из Болгарии. У них тоже было уголовное дело по отмыванию денег, и в Латвии тоже. На сегодняшний день не могу сказать, какая ситуация результата по данной...
Уголовное дело в Манхэттене, в первом суде, ну, там, еще продолжается, вот, пока неизвестно.
Да.
Причины нет пока. Ну ладно, это все с моей стороны. Есть что-нибудь добавить? Потом я слово. Вот.
Ну что вам сказать?
Важнейшее вот хотел бы.
Один момент вот забыл, очень важный, да, что на сегодняшний день, да, после того, как в конце 2014 года, перед тем, как установить особый надзор за, ну, который за банками, Банка де экономии, Банка социального, Унибанк, как состояние состоятельности, Адика То есть это процедура несостоятельности, то есть надзор Нацбанка за ликвидацией данных банков, да, банков 22 ноября 2014 года почему-то аннулировали эмиссию, которая была, скажем так, начата государством в 2013 году, который я говорил о покупке этих 23%. Я, как объяснял, данной эмиссии не существовало. Это мошенническая схема. Просто они нашли трех человек, я знаю, кто их искал, чтобы они начали процедуру, что якобы они не участвовали в данной эмиссии, и типа эта эмиссия незаконная. Но это чисто ширма, формальность для того, чтобы аннулировать данную эмиссию, и потом передать их как процедуру несостоятельности, чтобы это скрыть. Этого у них не получилось. Потому что 20, то есть у них получилось, только аннулировать ее. Но вопрос в том, что бумаги, которые связаны с данной эмиссией в 2013 году, я доказал в том, что ее не существовало. И 27 ноября 2014 года было решение Высшей судебной палаты. Сам лично председатель Михаил Полялунь занимался почему-то этим. И почему-то в последний момент поменял даже состав судей. И он вошел в этот состав. Вот вам и коррупция, вот вам очень многие вопросы. Есть очень много вопросов. На каждом этапе хищения, этих трех этапах хищения резервов валютных, которые дошли до резервов Национального банка, есть свои актеры, которым им еще надо еще с них спросить, почему так получилось.